Глава 6. Тогда над народом иудейским получил впервые царскую власть чужеземец. Исполнилось написанное Моисеем пророчество. «Не исчезнет правитель из рода Иуды и вождь от чресл его, пока не придет тот, кого ожидают народы». Пророчество это и оставалось неисполненным, пока евреям разрешено было жить под управлением своих же единоплеменников, начиная от самого Моисея и вплоть до царствования Августа, когда впервые власть над иудеями вручена была римлянами чужестранцу, Ироду. А вот что сообщает о нем Иосиф. Он был идумеянин по отцу и араб по матери, но африкан, не кто-нибудь, а хороший историк, говорит, что, по словам тех, кто тщательно занимался его родословной, Антипатр, отец Ирода, был сыном какого-то Ирода из Аксалона, одного из иеродулов в храме Аполлона. Этот Антипатр еще ребенком был захвачен идумейскими разбойниками, оставался с ними. Отец его, человек бедный, не мог его выкупить и был воспитан в их понятиях. Потом он полюбился Гиркану, первосвященнику иудеев, и от этого Антипатра во времена Спасителя нашего и родился Ирод. Вот к такому человеку и перешла царская власть над иудеями, когда, согласно пророчеству, чаяние народов было уже при дверях, ибо у них уже не стало своих правителей и вождей, преемственно сменявших друг друга от самого Моисея. До плена и переселения в Вавилон ими управляли цари, начиная с первого Саула, а затем Давида. До царей ими правили так называемые судьи. Они появились после Моисея и его преемника Иисуса. После возвращения из Вавилона правление у них оставалось аристократически-олигархическим. Всем управляли первосвященники, пока Помпей, римский военачальник, не осадил Иерусалим и не взял его силой. Он осквернил святое место, войдя в святая святых храма. Аристовула, бывшего в то время по преемству от предков царем и первосвященником, он в оковах отправил вместе с детьми его в Рим и передал первосвященнический сан брату его Гиркану, и весь иудейский народ сделал данником Рима. Гиркан, на котором закончилась преемственная передача первосвященнического сана, был взят в плен парфянами, и народ иудейский был волей римского сената и императора Августа впервые, как я и говорил, отдан в руки чужеземца Ирода. При нем пришествие Христа стало очевидным. Согласно пророчествам, ему сопутствовали спасение и призвание, которых ожидали народы. С того времени правителей и вождей, происходящих от Иуды, я разумею, происходящих из иудейского народа, не стало, и сразу же все смешалось в передаче первосвященнического сана, который по праву переходил от имевшего этот сан к ближайшему его родственнику и преемнику. Достоверным свидетелем этого будет для тебя Иосиф, который говорит, что Ирод, получив от римлян царскую власть, никогда не ставил первосвященников из древнего рода и отдавал этот почетный сан людям, совершенно неизвестным. Так же, как Ирод, ставил священников его сын Архилай, а после него — римляне, покорившие иудеев. Он же рассказывает, что Ирод первый держал священную первосвященническую одежду под ключом и своей печатью и не позволял первосвященникам иметь ее при себе. Также поступал после него Архилай, а после Архилая — римляне. Да послужат эти слова в подтверждение другого пророчества о явлении Спасителя нашего Иисуса Христа. В книге Даниила, после определения точного числа седьмин до явления Христа, вождя, об этом мы рассуждали в другом сочинении, следует предсказание, что по прошествии их помазания у евреев не будет. это явно исполнилось со времени рождения Спасителя нашего Иисуса Христа. Необходимо было это отметить, чтобы установить точность дат. Глава 7. Так как евангелисты Матфей и Лука передают родословную Христа по-разному, то немало верующих считает, что они противоречат одна другой, и каждый, не зная истины, изо всех сил старается придумать объяснение этих мест. Приведем сообщение о них, дошедшее до нас в письме к Аристиду, где недавно упомянутый нами Африкан пишет о согласовании евангельских родословных. Опровергнув мнение остальных как надуманные и ошибочные, он передает в таких словах слышанную им историю. Имена поколений в Израиле исчисляли или по природе, или по закону. По природе, когда имелось преемство законных сыновей. По закону, когда по смерти бездетного брата его брат своему чаду давал имя умершего. Тогда не было еще ясной надежды на воскресение, и будущее обетование считали заодно со смертным воскресением. Имя умершего должно было сохраниться навеки. Поэтому из лиц, упоминаемых в этом родословии, некоторые были законными наследниками своих отцов по природе, другие же были рождены одними отцами, а по имени принадлежали иным. Упоминали же тех и других, и действительных отцов, и тех, кто были как бы отцами. Таким образом, ни то, ни другое Евангелие не ошибается, исчисляя имена по природе и по закону. Потомки Соломона и Нафана до того переплелись между собой вследствие воскрешения бездетных, вторых браков и восстановления семени, что одни и те же лица справедливо могли считаться детьми и мнимых, и действительных их отцов. Оба повествования совершенно правильны и доходят до Иосифа путем извилистым, но верным. Чтобы сказанное было яснее, я изложу, как произошла эта путаница. Считая от Давида через Соломона, на третьем от конца месте стоит Матфан, который родил Иакова, отца Иосифа. Согласно Луке, после Нафана, сына Давидова, третьим от конца был Милхий, сын которого Илий был отцом Иосифа. Так как мы поставили себе целью родословие Иосифа, то надлежит показать, почему отцом его называют двух человек – Иакова, потомка Соломона, и Илия, потомка Нафана. Каким образом они, Иаков и Илий, были братьями, и как отцы их, Матфан и Милхий, происходя от разных родов, являются дедами Иосифа? Матфан и Милхий женились один после другого на одной и той же женщине и родили единоутробных братьев, ибо закон не запрещал женщине незамужней, будь то разведенная или оставшаяся вдовой, выходить замуж за другого. От Есфы, так по преданию называлась эта женщина, сперва Матфан, происходивший из рода Соломона, родил Иакова. Когда же Матфан умер, то Милхий, принадлежавший к роду Нафана, женился на его вдове. Он происходил, как я сказал, из того же колена, но из другого рода. От нее имел он сына Илия. Таким образом, мы найдем, что Иаков и Илий, хотя и принадлежали к разным родам, но были единоутробными братьями. Илий умер бездетным. Иаков женился на его вдове и родил от нее Иосифа, это уже третье поколение, который был его сыном по природе. И по Писанию Иаков же родил Иосифа, а по закону сыном Илия, ибо Иаков, его брат, восстановил семя ему. Поэтому нельзя отвергать родословную, его касающуюся. Евангелист Матфей отсчитывает: Иаков родил Иосифа, а Лука считал по восходящей линии. «Он был, как думала», — он еще добавляет, «сын Иосифов, Илиев, Милхиев». Нельзя было обозначить яснее рождение по закону, и Лука, говоря о подобных рождениях, до конца избегает слова «родил», а доходит он в своем перечислении до Адама и Бога. Все это не бездоказательно и непроизвольно выдумано. Родственники Спасителя по плоти сообщили нам, то ли для прославления себя, то ли поучения ради, но во всяком случае правдивую историю. Когда идумейские разбойники вошли в Аксалон, город в Палестине, они вместе с прочей добычей увели из храма Аполлона, построенного близ городских стен, Антипатра, сына некоего Иеродула Ирода, и так как жрец не мог дать выкуп за сына, то Антипатр и был воспитан в идумейских нравах. Позднее он полюбился Гиркану, первосвященнику Иудеи. Отправленный послом в Помпею по делам Гиркана, он испросил для него царскую власть, захваченную его братом Аристовулом. Антипатр и сам был удачлив. Его назначили Епимелетом Палестины. После его смерти, его коварно убили из зависти к его счастливой участи, должность эту унаследовал его сын Ирод, которого позже, по декрету Сената, Антоний и Август поставили царем над Иудеями. Сыновья его, Ирод и прочие, были тетрархами. Это события, о которых сообщено и в истории греков. До сих пор в архивах хранились родословные и еврейские, и древних прозелитов, например, Ахиора Аммонитянина и Руфи Моавитянки, а также выходцев из Египта, породнившихся с евреями. Ирод, у которого не было ничего общего с народом израильским, в досаде на свое низкое происхождение велел сжечь списки родов, думая, что он окажется знатным, если никто не сможет по народной записи возвести свой род или к патриархам, или к прозелитам, или к так называемым диорам, чужестранцам, породнившимися с евреями. Только немногие, хранившие память о своем роде, сберегли свои частные родословные, или запомнив имена предков, или имея их списки. Они гордились тем, что сохранили память о своем благородстве. В их числе были и вышеупомянутые диспасины. Их называют так по причине их родства с семьей Спасителя. Уроженцы иудейских селений, Назареты и Кахабы, они разбрелись по остальному краю и составили упомянутую родословную на основании книги дней, как могли. Так это или нет, но лучшее объяснение, по-моему, да и по мнению всякого благоразумного человека, вряд ли найдется. Его мы и будем держаться, хотя оно и не подтверждено свидетельствами, ибо нет лучшего или более верного. Евангелие же, по крайней мере, истинно во всем. В конце того же письма Африкан добавляет: «Матфан, потомок Соломона, родил Иакова. По смерти Матфана Милхий, потомок Нафана, родил от той же женщины Илия». Значит, Илий и Иаков были единоутробными братьями. Илий умер бездетным. Иаков восстановил семя его и родил Иосифа, который был его сыном по природе и сыном Илия по закону. Таким образом, Иосиф был сыном того и другого. Так говорит Африкан. Если же такова родословная Иосифа, то и Мария должна была происходить из одного с ним колена, ибо по закону Моисееву не дозволялось вступать в брак лицам разных колен. Предписывалось брать жену из того же города и из того же родства, чтобы наследство не переходило от одного колена к другому. На этом закончим. Глава 8. Когда Христос родился, согласно пророчествам, в Вифлееме Иудейском в указанное нами время, Ирод, вследствие расспросов пришедших с востока волхвов, где находится новорожденный царь иудейский, Мы видели звезду его, по этой причине отправились в такое путешествие и возымели сильное желание поклониться рожденному как Богу. Весьма встревожился этим событием. Считая, что его власти грозит опасность, он расспросил у законоучителей народа, где ожидают рождения Христа. Узнав, что по пророчеству Михея в Вифлееме, он издал указ, повелевавший перебить в Вифлееме и окрестностях грудных младенцев и детей, начиная от 2 лет и младше, в соответствии со временем, которое точно указали волхвы. Он считал вполне естественным, что Иисус разделит горькую участь своих сверстников. Но дитя предупредило его замысел. Родители его заранее узнали о том, что будет, и увезли его в Египет. Так учит нас Святое Евангелие. Стоит узнать, какое наказание постигло Ирода за его преступление перед Христом и его сверстниками. Сразу же, без малейшего промедления, суд Божий еще при жизни постиг его, как бы заранее показывая, что он получит, расставшись с жизнью. Государство как будто благоденствовало, но дом свой он омрачил непрерывными несчастьями, убийством жены, детей, родственников, наиболее близких по крови и самых дорогих. Невозможно сейчас описать эти события, но рассказ о них затмил бы любую трагедию. Подробно рассказывает о них Иосиф в своей истории, где речь заходит об Ироде. Сразу же после покушения на Спасителя нашего и на других младенцев настиг его бич Божий и гнал до самого конца. Стоит послушать самого этого писателя. В 17-й книге иудейских древностей он в таких словах описывает конец его. Болезнь Ирода усиливалась, Бог взыскивал за его беззаконие. То был слабый огонек, тлевший в нем. При ощупывании большого воспаления нельзя было обнаружить, а оно как раз и усиливало его внутреннюю болезнь. У него было страшное желание что-нибудь съесть, и ничем нельзя было ему помочь. Язвы во всех внутренностях, особенно в прямой кишке, и воспаление ног, полных прозрачной жидкости, жестокие боли. В паху такое же состояние. Мужской член гнил, и в нем завелись черви. Дышать он мог, только выпрямившись, и от его частого и тяжелого дыхания шло тяжелое зловоние. Все его члены стягивали невыносимо сильные судороги. Люди, вдохновенные Богом, которым дано было все мудро провидеть, говорили, что Бог взыскивает с царя за множество его нечестивых дел. Вот что рассказывает упомянутый нами писатель в названном сочинении. А во второй книге истории он сообщает сходные сведения и пишет так. «Все его тело охватила болезнь, расторгавшая его многоразличными страданиями. У него была скрытая лихорадка, невыносимый зуд по всей коже, постоянные боли в прямой кишке, опухоль ног, как у больного водянкой, воспаление в паху, гниющий член, в котором завелись черви. Кроме того, тяжелое астматическое дыхание и судороги во всех членах. Люди вдохновенные называли эти болезни казнью. Он же боролся с этими мучениями, держался за жизнь, надеялся на выздоровление и искал способы лечения. Переправившись через Иордан, он пользовался теплыми водами Каллероя, которые текут в асфальтовое озеро. Сами по себе они пресные и пригодны для питья. Врачи решили разогреть его тело, погрузив в ванну полную теплого оливкового масла, но с ним случился обморок, и глаза у него закатились. Слуги подняли крик, от их крика он пришел в себя. Отчаявшись в выздоровлении, он велел раздать простым воинам по 50 драхм и большие суммы начальникам и друзьям. Он вернулся в Иерихон в настроении мрачном. Готовый угрожать едва ли не самой смерти, теперь он замыслил дело еще более преступное. Собрав знатных людей из каждого селения по всей Иудее, он велел запереть их в так называемом ипподроме и, призвав свою сестру Соломею и ее мужа Александра, сказал им: Я знаю, что иудеи будут праздновать мою смерть, но в моих силах заставить других оплакивать меня и блистательно справить мои похороны, если только пожелаете исполнить мои распоряжения. Всех этих находящихся под стражей людей велите, как только я испущу дух, окружить воинами и перебить. Пусть вся Иудея и каждый дом оплакивает меня, хотя бы и против воли». Несколько ниже Иосиф говорит: «Снова мучимый желанием есть и припадками кашля, он решил предупредить судьбу. Взяв яблоко, он попросил нож, ибо любил есть, разрезая пищу на куски. Затем, оглянувшись, не помешает ли кто, поднял правую руку, чтобы поразить себя». Этот же писатель рассказывает, что перед самой смертью он приказал убить своего сына. Это был уже третий, после двух умерщвленных еще раньше, и тут же скончался среди тяжких страданий. Таков был конец Ирода, понесшего справедливое наказание за избиение в окрестностях Вифлеема и за злой умысел против Спасителя нашего. После смерти Ирода ангел явился во сне Иосифу, жившему в Египте, и велел ему встать и вместе с младенцем и его матерью вернуться в Иудею, ибо умерли искавшие погубить дитя. К этому евангелист добавляет: «Услышав же, что Архилай царствует вместо Ирода, отца своего, Иосиф убоялся идти туда, но, получив ответ во сне, пошел в пределы Галилейские». Глава 9. Согласно с Евангелием, и упомянутый историк говорит о воцарении Архилая после Ирода и рассказывает, как тот по завещанию его отца Ирода и по решению кесаря Августа получил по наследству царскую власть над иудеями, как он через 10 лет лишился власти, а братья его, Филипп и Ирод-младший, вместе с Лисанием получили свои тетрархии. Тот же Иосиф в 18-й книге своих древностей рассказывает, что на 12-м году царствования Тиверия он наследовал власть после Августа, правившего 57 лет. Управление Иудеей было поручено Понтию Пилату. Управлял он ею целых 10 лет, почти до смерти Тиверия. Этим явно изобличается подложность записок, составленных совсем недавно против Спасителя нашего. Уже время, обозначенное в заглавии, изобличает лживость этой выдумки. Они относят спасительные страдания Спасителя, которым преступно подвергли его иудеи, к четвертому консульству Тиверия, приходящемуся на 7-й год его царствования. Но если верить Иосифу, то Пилат в то время еще не управлял иудеей. Иосиф в названном сочинении прямо указывает, что Тиверий назначил Пилата прокуратором Иудеи в 12-й год своего царствования. Глава 10. Тогда-то, по Евангелисту, в 15-й год царствования кесаря Тиверия и в 4-й управление Пилатом Иудеей, когда тетрархами остальной Иудеи были Ирод, Лисаний и Филипп, Спаситель и Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, на 30-м году своей жизни пришел креститься к Иоанну и положил начало благовестию. По словам Священного Писания, время его учительства укладывается в годы, когда первосвященниками были Анна и Каиафа. Оно началось в первосвященство Анны и продолжалось до первосвященства Каиафы. Это промежуток меньше 4 лет. С этого времени нарушены были постановления закона, касавшиеся служения Богу, которое было пожизненным и переходило преемственно от отца к сыну. Римские власти ставили первосвященниками то одного, то другого, и никто в этой должности больше года не оставался. Иосиф рассказывает, что после Анны и до Каиафы сменилось 4 первосвященника. В той же книге древностей он пишет так: «Валерий Град сменил Анана и объявил первосвященником Измаила, сына Фаби, но спустя короткое время убрал и его и объявил первосвященником Елеазара, сына первосвященника Анана. По прошествии года сместил и его и передал сан первосвященника Симону, сыну Камифа. и он удержал свое звание не больше года. Преемником его стал Иосиф, прозванный Каиафой. Итак, время учительства Спасителя нашего продолжалось неполных 4 года, и в течение этих 4 лет 4 первосвященника, от Анны до Каиафы, несли свое служение. Что Каиафа был действительно первосвященником в год спасительных страданий, об этом свидетельствует Евангелие. Оно и вышеприведенные замечания, с ним согласные, указывают время учительства Христова. Спаситель и Владыка наш вскоре после начала своей проповеди призвал 12 апостолов. Только их, среди прочих своих учеников, особо почтил он именем апостолов. Затем избрал он еще 70, которых послал по двое пред лицем своим во всякое место и город, куда хотел идти сам. Глава 11. Святое Евангелие сообщает, что вскоре Ирод-младший обезглавил Иоанна Крестителя. Иосиф пишет о том же, называя по имени Иродиаду. На ней, жене брата, женился Ирод, разведясь со своей первой, законной женой. Она была дочерью Ареты, царя Петреи. Ирод отобрал Иродиаду от живого мужа. Она виновата в смерти Иоанна и в войне с Аретой, считавшим, что его дочь оскорблена. На этой войне, в одном из сражений, говорят, погибло все войско Ирода. Это было ему наказанием за гибель Иоанна. Тот же Иосиф признает, что Иоанн был человеком праведнейшим и крестил людей. Свидетельство его согласуется с тем, что написано в Евангелиях. Рассказывает он, что Ирод по вине той же Иродиады лишился царства, вместе с ней отправлен в далекую ссылку и осужден жить в гальском городе Виенне. Об этом написано в 18-й книге древностей, где об Иоанне сказано дословно так. Некоторые из иудеев думают, что погубил Бог войска Ирода по всей справедливости, наказывая его за смерть Иоанна, называемого Крестителем. Ирод убил его, человека достойного, убеждавшего иудеев упражняться в добродетели, быть справедливыми друг к другу и благочестивыми пред Богом, и тогда уже приходить креститься. Он считал, что креститься стоит не для того, чтобы вымолить отпущение грехов, а ради чистоты телесной, когда душа еще раньше очищена праведностью. Вокруг него собирались люди, воодушевленные его словами. Ирод же, боясь, как бы он, обладая такой силой убеждения, не поднял мятежа, казалось, что по его совету люди сделают все. Решил, что гораздо лучше предупредить события и убить Иоанна, не дожидаясь мятежа, а не каяться потом, если случится переворот. Заподозренный Иродом, он в оковах был отправлен в Махерунт, об этой тюрьме мы говорили раньше, и там убит. Рассказав об Иоанне, Иосиф в том же сочинении так говорит о Спасителе нашем. «В это же время жил Иисус, человек мудрый, если следует называть его человеком. Он творил дела удивительные и учил людей, с удовольствием принимавших истину. Он привлек к себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей Пилат осудил его на распятие, но те, кто с самого начала полюбили его, остались ему верны». На третий день он явился им живой. Пророки Божии предрекли это и множество других его чудес. И до ныне не исчез род христиан, называющих себя так по его имени. Вот что рассказывает нам писатель из самих же евреев в своем сочинении об Иоанне Крестителе и о Спасителе нашем. Куда же укрыться сочинителем записок от обличений в бесстыдстве? Довольно об этом. Глава 12. Имена апостолов Спасителя известны из Евангелий каждому. Списка же 70 учеников никакого нигде нет. Одним из них был, говорят, Варнава, которого особо упоминают и Деяния, а также Павел в послании к Галатам. Был, говорят, среди них и Сосфен, вместе с Павлом, писавший Коринфянам. Климент в пятой книге своих очерков рассказывает, что Кифа, о котором Павел говорит: «Когда Кифа пришел в Антиохию, я прямо воспротивился ему». Был тезкой апостолу Петру и одним из 70. По преданию, и Матфий, причисленный к апостолам вместо Иуды, и тот, кто вместе с ним почтен был жребием, удостоились призвания в число 70. Говорят, одним из них был и Фаддей. Его историю, до нас дошедшую, я вскоре сообщу. Поразмыслив, ты увидишь, что у Христа было больше 70 учеников. Павел свидетельствует, что по воскресении Христос явился сперва Кифе, затем 12, а после них сразу более 500 братьям, из которых ныне, по его словам, умерли, но большинство в то время, когда он составлял свое послание, были живы. Потом, по его словам, он явился Иакову, одному из тех, кто слывут братьями Спасителя. И, наконец, так как кроме 12 в подражание им было еще много апостолов, среди которых находился и Павел, он добавляет, а затем явился всем апостолам. Вот что об апостолах. Глава 13. История Фаддея такова. Божественность Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа, прославляемая среди всех людей за свою чудотворную силу, привлекла тьмы людей даже из чужих, очень далеких от Иудеи стран, которые надеялись на исцеление болезней и разных страданий. Поэтому и царь Авгарь, славно управлявший народами по ту сторону Евфрата, но мучимый болезнью, излечить которую было не в силах человеческих, узнав об имени Иисуса и его чудесах, о них согласно свидетельствовали все, решил умолять его, послав гонца с письмом и просьбой об избавлении от болезни. Спаситель не внял тогда его просьбе, но удостоил особого письма, в котором обещал прислать одного из своих учеников излечить его болезнь и вместе спасти его и всех его близких. Обещание это было вскоре выполнено. После воскресения Христа из мертвых и вознесения Фома, один из 12, по внушению Божию, отправляет Фаддея, принадлежавшего к числу 70 учеников Христовых, в Эдессу благовествовать учение Христово. Он выполнил все, что обещал Спаситель наш. Имеется письменное тому свидетельство, взятое из архивов Эдессы, которая была тогда столицей. Среди государственных документов, сообщающих о событиях древних и современных Авгарю, сохраняется с того времени и до ныне следующий рассказ. Нет, кажется, ничего интереснее этих писем, полученных мной из архива и переведенных слово в слово с сирийского. Копия письма, написанного топархом Иисусу и отправленного в Иерусалим со скороходом Ананией. Авгарь, сын Ухамы, топарх, шлет приветствие Иисусу, Спасителю Благому, явившемуся в пределах Иерусалимских. «Дошел до меня слух о тебе и об исцелениях твоих, что ты творишь их без лекарств и трав. Ты, рассказывают, возвращаешь слепым зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов и демонов». Ты излечиваешь страдающих долгими болезнями и воскрешаешь мертвых. Слушал я все это о тебе и усвоил умом одно из двух. Или ты Бог, и, сойдя с неба, творишь такие чудеса, или ты Сын Божий, творящий чудеса. Поэтому я и написал тебе и прошу тебя, потрудись, приезжай ко мне и болезнь мою исцели». Слышал я еще, что иудеи ропщут на тебя и против тебя злоумышляют. Город мой очень маленький, но почтенный, и его нам двоим хватит. Вот что и как написал Авгарь, когда божественный свет лишь немного озарил его. Но нужно выслушать и письмо Иисуса, посланное к нему через того же письмоносца. Оно немногословно, но исполнено силы. Вот его текст. Ответ Иисуса Топарху, Авгарю, через скорохода Ананию. «Блажен ты, если уверовал в меня, не видев меня. Написано обо мне, видевшие меня не уверуют в меня, чтобы не увидевшие уверовали и ожили. А то, что ты приглашаешь меня к себе, то надлежит мне исполнить здесь все, ради чего я послан, а когда исполню, то вознесусь к пославшему меня. Когда же вознесусь, то пошлю к тебе одного из учеников моих, чтобы он исцелил болезнь твою и даровал жизнь тебе и тем, кто с тобой». К этим письмам присоединено было следующее, написанное тоже по-сирийски. «После вознесения Иисуса Иуда, прозванный Фомой, послал к Авгарю апостола Фаддея, одного из 70. Придя, он остановился у Товии, Товиева сына. О нем прослышали и сообщили Авгарю, что тут апостол Иисуса, как тебе было обещано. И начал Фаддей силой Божией врачевать всякую болезнь и всякую немощь, так что все изумлялись. Когда же Авгарь услышал о великих и чудесных делах его, пришло ему на ум, что это как раз тот, о ком Иисус писал: «Когда же вознесусь, то пошлю к тебе одного из учеников моих, чтобы он исцелил болезнь твою». Позвал он Товию, у которого Фаддей остановился, и сказал: «Слышал я, что какой-то могущественный человек остановился у тебя. Приведи его ко мне». Товия, вернувшись к Фаддею, сказал: «Топарх, Авгарь, позвал меня и велел привести тебя к нему, чтобы ты исцелил его». И Фаддей сказал: «Иду, я ведь к нему и послан в силе». На другой день на рассвете Товия, взяв Фаддея, отправился к Авгарю. Когда он вошел, то Авгарю, перед которым стояли первые люди страны, явилось великое знамение на лице апостола Фаддея. Видя это, Авгарь поклонился Фаддею до земли. Все стоявшие вокруг изумились, потому что не видели знамения, которое явилось одному Авгарю. Он спросил Фаддея: «Поистине ли ты ученик Иисуса, Сына Божия, который сказал мне: пошлю тебе одного из учеников моих, который вылечит тебя и дарует тебе жизнь?» И Фаддей сказал: «Так как ты крепко уверовал в пославшего меня, то я и послан к тебе. И если будешь веровать в него, как веришь, то исполнится желание сердца твоего». И Авгарь сказал ему: «Я так уверовал в него, что взял бы войско и перебил бы иудеев, которые его распяли, если бы не помешала мне римская держава». И Фаддей сказал: «Господь мой исполнил волю отца своего и, исполнив, вознесся к отцу». Говорит ему Авгарь: «И я уверовал в него и в отца его». И говорит Фаддей: «Поэтому во имя его возлагаю на тебя руку мою». И как только он сказал это, как Авгарь исцелился от болезней и страданий своих. Изумился Авгарь: что слышал он об Иисусе, то на деле свершилось на нем через его ученика Фаддея, который исцелил его без лекарств и трав, и не только его, но и сына его Авда, болевшего подагрой. Тот тоже, подойдя к Фаддею, упал ему в ноги и был исцелен молитвой и прикосновением руки. Фаддей исцелил много их сограждан, творил великие чудеса и проповедовал Слово Божие. Потом Авгарь сказал: «Ты, Фаддей, делаешь все это силой Божией, и мы сами изумлены. И поэтому, прошу тебя, расскажи мне о пришествии Иисуса, как оно произошло, о могуществе его и о том, какой силой творил он все, о чем я слышал». И Фаддей сказал: «Сейчас я ничего не скажу, так как я послан проповедовать слово во всеуслышание. Но завтра созови мне всех твоих граждан, и я буду проповедовать и посею в них слово жизни. Расскажу о пришествии Иисуса, как оно свершилось, о посланничестве его и о том, для чего он был послан отцом, о могуществе его и делах его, о тайнах, которые он поведал миру, о силе, которой он творил это, о новизне его учения, о его умолении и уничижении, о том, как он сам себя смирил и умер, как умолил свое божество, как был распят, сошел во ад, сокрушил ограду, от века несокрушимую, воскресил мертвых, как сошел один, а восшел к отцу своему с великим множеством людей. Авгарь приказал своим гражданам собраться ранним утром и слушать проповедь Фаддея, а затем распорядился выдать ему золото чеканной монетой и в слитках, но тот не взял, сказав: «Если мы оставили свое, то возьмем ли чужое?» Происходило все это в 340 году. Вот что, кстати, и не без пользы приведено здесь в дословном переводе с сирийского.